Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов. Рассказ наш сегодня будет посвящен одному забытому монастырю, причем забытому уже много лет. Первый историк этого монастыря, знаменитый бежецкий протоиерей Иван Николаевич Постников, в начале 20-го столетия уже так озаглавил свой текст «История одного забытого монастыря, Добрынская пустынь в Бежецком уезде». Ну, а уж теперь она и подавно забыта. К сожалению, потому что храм уникальный, один из самых интересных храмов Тверской земли по архитектуре и, в данном случае, по истории. В нашем областном архиве хранится несколько списков оригинальной повести 18 века, то есть литературного произведения, посвященного Добрынской пустыне и Добрынской иконе святого Николая. Дело в том, что северо-запад Бежецкого уезда – это карельские земли, глухие. Итак, история этого монастыря началась, скорее всего, в XVI веке. Деревянный храм в Добрынях появился в XVI столетии вместе с небольшим монастырем, несколькими монахами, которые там жили до смутного времени. Это была тогда новгородская земля, Бежецкая Пятина Великого Новгорода. Но наступило смутное время. В тех местах смутное время выразилось не только в том, что голод, болезни, неурожаи подкосили, но и постоянные походы поляков, шведов, это тоже вот не способствовало сохранению населения на этом месте, вот как раз в Бежецкой Пятине Великого Новгорода. И в результате, об этом эта повесть, собственно говоря, и повествует, она начинается именно с того, что вот запустили те места, и ничего там не осталось. А дальше события переносятся сразу в XVIII век, то есть прошло больше 100 лет, вырос на месте старой Добрынской пустыни лес, на месте старого церковного погоста, старого церковного кладбища. Церковь, разумеется, сгнила там уже давно. Уже только старики помнили, что там было старинное кладбище. Появились уже новые люди, там были и карелы, и русские, но в данном случае это были русские среди карельских деревень. А если верить повести, она сохранилась в нескольких списках, причем я уже о повести сказал, и скажу еще, что спасибо большое Галине Сергеевне Гадаловой, которая у нас посвятила порядочное время работе в нашем архиве. Я надеялся, что один список, дай бог, бы уцелел, но выяснилось, что их четыре, то есть это действительно было популярное произведение. По крайней мере, прочтя его, я понял, что это просто роман. Роман вот какой. Значит, жил-был дедушка, которого звали Стефан. Ну, Степан, конечно, по-деревенски. Степан Иванович. Степан Иванов. Наверное, так его звали по документам, а Иванович он был только для односельчан. Вот. Этот дедушка пошел однажды собирать в лесу хворост. И, как сообщает об этом повесть, повесть такая написана специально церковным архаичным языком, на котором, конечно, тогда не говорили, пришел к Степану муж неизвестный, сединами украшенный, имея у себя за пазухой сумку с книгой, и обратился к этому вот Степану. «Бог помощь, Степан Иванович». Степан Иванович испугался, потому что незнакомец видел его впервые, а по имени и отчеству знал. И ответил ему Степан: «Ну, поди на помощь, человек добрый». А незнакомец и сказал: «Полно, брат, в суе трудиться. Сядем на кладине, бревнышки, и побеседуем». И вот они так сели. И незнакомец спросил: «Знаешь ли Добрынское старое кладбище?» «Ну, знаю», — сказал Стефан. «Это вот место, которое как раз было старым Добрынским монастырем, давно-давно запустевшим». И незнакомец, открывший книгу и что-то как будто в ней прочтя, сказал: «То Добрынское кладбище встарь было славно, а нынче запустело. А ты, Стефан, поди туда трудись, а заводи пустынь и построй себе малую келью. А в будущее лето будет в Добрынях явленный образ Николая Чудотворца». И Стефан что-то попытался сказать, а старец-то исчез. Понятно, кто это был. Ну вот. Стефан так, естественно, задумался, пошел домой, а дома бабка, которая ему сказала: «И лежи на печи и забудь. Не в твоем возрасте монастыри строить. В наши дни, а это петровские времена, действительно, тоже была непростая эпоха в истории России. В наши дни, — сказала ему жена, — и населенные места пустеют. Где уж тебе монастырь строить?» Однако Стефан разболелся, и во сне ему явился голос этого самого старца. Старец явился и грозно сказал, чтобы он все-таки, если хочет поправиться, не сомнился в вере, пошел и начал строить этот самый Добрынский монастырь. Ну, а дальше вот опять же, да, как в сказке, Прошел он и встретил на дороге своего одного старого знакомого. «Здравствуй, брат, Савелий Исаакович», — приветствовал он такого же деда, как он сам. «Пойдем, Добрыня, монастырь строить». «А пойдем», — сказал Савелий Исаакович. «Пошли они, значит, строить Добрынях монастырь». Степан, видимо, вот за это вот маловерие свое не дожил до обретения иконы. Умер он, не дождавшись осуществления этого самого вот чаянного. А Савелий-то и другие монахи, которые, ну, такие же дедушки, которые, значит, собрались с окрестных деревень, простые мужики, они-то и дождались. Это случилось через несколько лет, когда случайно зимой в такую вот темную ночь с пургой и хоть глаз выколи, потерял дорогу новгородский служитель архиерейского дома и нашел их в этих глухих лесах случайно, увидев, наткнувшись на крест, а на кресте иконочку маленькую Николы Можайского, а от нее он заметил еле заметную тропку, заметенную снегом деревянной келейки, в которой эти старцы и жили. Он к ним очень постучался, они его оттаяли, отогрели, и он спросил: «А что у вас, старцы, за икона такая на кресте?» «А нет у нас икона на кресте», — ответили старцы. «Говорит, как нет, если есть?» Ну, когда буря стихла, они вышли к этому поклонному кресту, стоявшему при дороге, где они, видимо, типа кошелки такой содержали, ну, для проходящих, может, кто там копеечку положит, милостыню, а кто кусочек хлебушка. Вот, и увидели действительно стоящий на кресте маленький старинного чудного письма образ Николы Можайского. Вот это и была та самая явленная икона, которую обещал святитель Николай, что она явится, вот, когда он разговаривал, беседуя в лесу с основателем Добрынской пустыни, этим самым старцем Степаном Ивановичем. Образ очень быстро стал популярным. Причем популярность этого образа, ну, она необъяснима, мгновенно стала по всей округе. Зачастили не только крестьяне, прослышавшие о новом монастыре, о новой святыне, но даже помещики. Вот как раз список чудес, списки различаются количеством чудес, которые отмечены от этой иконы, и мы видим, что со всего будущего Вышневолодского уезда туда тянутся не только крестьяне, но и помещики, и получают по своей вере просимое. Более того, нашелся деятельный монах по имени Рувим, который там устроил все как полагается, устроил там монашескую жизнь, затеял, ну, как по-правильному этот монастырь, то есть уже не просто келью, а уже и деревянную церковь, уже и какие-то службы. Крестьяне охотно подарили монастырю пустую, на самом деле, и не использовавшуюся землю, заросшую лесом. Ну, только работайте, братья, и вот вам будет с этого всего чем прокормиться. Ну, что, собственно, братья и сделали. Построили деревянную церковь. И буквально через несколько лет, вот только прошло вот считанные годы после постройки деревянного храма, и начал строиться уже каменный Успенский собор с Никольским пределом. Он был завершен строительством в 1741 году. Один из самых первых каменных соборов, появившихся вообще в этих местах. А надо сказать, что, в принципе, самые древние каменные храмы в этой округе, они появились в Николо-Теребенском монастыре полвека раньше, ну, в самом конце, второй половине, в конце 17-го столетия. И очень вероятно, что на древние храмы Николо-Теребенского монастыря ориентировались строители, возводившие вот этот вот Успенский собор Добрынской пустыни. Он такой удивительный, конечно, храм, он не похож ни на что. Он напоминает своим вот этот столпообразный колокольни, возможно, шатровый первоначально, какая она со шпилем была в последующее время, но, скорее всего, изначально шатром. Они напоминают столпообразные колокольни Новгорода рубежа 17-18 веков, но сама такая массивная тяжелая архитектура, можно попытаться найти ее какие-то образцы, ну, ближе к Новгороду. Откуда-то оттуда пришли и мастера, строившие и Добрынскую, и Теребенскую пустыни. Вот так. Добрынская пустынь, этот собор поныне еще стоит. Теребенское давно там все заменено, еще в XIX веке. Храм был построен, а пустынь оказалась в таком необычном положении среди совершенно глухой-глухой местности. Вот уж здесь это пустынь. То есть вокруг только одни крестьянские деревни, причем деревни, населенные карелами. Помещиков не было, богатых вкладчиков не было. То есть это был по-настоящему мужицкий монастырь. Естественно, нравы там были не всегда святые. Там были люди героические, совершенно такие вот мужественные и преподобные. Много-много лет спустя показывали, и до сих пор этот камень сохранился, лежащий под колокольней, огромный, как плоский валун, под которым приказал себя похоронить один из настоятелей, мы не знаем, какой именно, в середине 19-го столетия, живший в этой пустыне, который вел не очень хорошую жизнь, любил хорошо поесть и выпить, Он был объемистый такой, судя по всему, человек. И вот как бы, зная за собой этот грех, каялся в нем и просил чтобы он был погребен не в алтаре, там не за алтарем, а вот тут вот на пороге. И на него положили вот этот тяжелый камень. Ну вот как бывает судьба к таким вот грешникам, кающимся очень милостиво. Этот камень сохранился, он там так и лежит. Вообще, входя в этот храм, сейчас видишь многое, что показывает его практически не переменившиеся, без больших ремонтов он пережил последующие столетия. Он проскочил екатерининские реформы 1764 года, его не упразднили вот по этому указу, хотя монастырь был оставлен за штатом. Некоторое время он еще существовал, до 1790-х годов. А вот дальше потихоньку эти места начали населяться, появились первые помещики, и вот один помещик, которому было тесно на этих землях, решил отжать монастырские и добился-таки своего. Он сумел судебным процессом, не были правильно юридически оформлены эти земли, слишком поздно монастырь был основан, он не успел получить царские грамоты на право владения землей. А раз земель они фактически по закону не имели, то они были беззащитны перед вот таким вот произволом. И удалось в 1790-х годах этот монастырь упразднить, превратив его в обычную приходскую церковь. Но монастырь исчез, но не исчезла сама церковь. Она еще больше 100 лет просуществовала, даже 150 лет она еще просуществовала, практически нетронутой. Один ремонт там был. Этот ремонт касался, ну, больше косметической отделки, и появилась роспись. До этого храм был не расписан, а в конце 19 столетия его расписали. По-видимому, все иконостасы, вся утварь, все-все-все было вот с 1740 года. Это был потрясающий памятник старины. Видевший этот храм постников в начале 20 века говорил, что ощущение такое, что вот последний монах, уходя из этого монастыря, вот как они поставили, допустим, иконочку на окно, где-то сложили аналовочек, где-то вот повесили утварь, там облачение, вот вековая пыль, вековое запустение, но ничего не было тронуто из уважения к этому монастырю. Образ, к сожалению, в этом монастыре не уцелел. Его перенесли в Бежецк, в Воскресенский собор, но слишком большая святыня, чтобы держать ее там в глухомане. И вместе со всеми остальными святынями Бежецкого собора Никола Добрынский, оригинальная икона, погибла. Ну а какова судьба самого монастыря и самого храма? Вот Постников видел его нетронутым. Огромное количество документов дошло. Он ни разу не горел. И поэтому как в Тверской архив были переданы многочисленные дела Добрынской пустыни, так и в начале 20 века при ремонте шпиля колокольни, прямо в шпиле, был найден сверток со старинными монастырскими бумагами, просто архив монастыря, аккуратненько спрятанный там под куполом в надежном месте. Ну, вот эти документы, кажется, пропали. Но дубликатами многие из них, мы представим себе, что там было. То есть хорошо известна история этого монастыря. И вот списки повести тоже есть. Известно, что храм не закрывался в 30-х годах и в 40-х. Такое было к нему уважение и почтение. Там служил замечательный монах, такой отец Сергий Петров. Один из последних монахов Ниловой пустыни, уже после войны служил. И все-таки власти опять могли добиться своего какого-то. Они за монастырь закрыли уже после екатерининских указов при Павле. Так и окончательно храм удалось закрыть уже в 1960-х годах. Все-таки его закрыли, и тогда отдали школе. А школа с ним не церемонилась. Они, конечно, выкинули бесценные барочные иконостасы, сделали там мастерские, верстаки, на которых работали школьники, но еще храм стоял все равно. И окончательное запустение наступило в 2000-х, когда провалились крыши. Таких памятников у нас в области больше нет. И его бы поддержать, его бы сохранить, ему бы дать, ну, хотя бы консервацию. Просто даже ради архитектуры, не говоря уже о том, что это одно из удивительных мест, мест чудес святого Николая, милости его над нашей страной, над нашим краем, ну и из уважения хотя бы, из почитания святителя, конечно, этому монастырю обязательно надо помочь, этому храму надо помочь, даже если это, возможно, будет одинокая глухая церковь среди пустынной местности, хотя, я надеюсь, этого тоже не случится. С вами был Павел Иванов. До свидания.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.